Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начнем с Натали Турс. Это, я напомню, туристическая компания, в которой заявили об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров в связи с финансовыми проблемами. Об этом объявил генеральный директор компании Владимир Воробьев. Цитирую. «Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают Натали Турс от обслуживания. Мы не видим иного варианта развития событий, кроме как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», сказал глава компании. Он также добавил, что они не смогут отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируют ситуацию с партнерами. Поэтому мы вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше, заключил Воробьев. Сейчас с нами на связи пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ирина Вадимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит?
Уход с рынка.
Это крупная компания, уход с рынка которой будет, ну, мягко говоря, заметен.
Ну, это уже заметно. Это, конечно, очередной очень серьезный удар репутационный по турбизнесу. И это очень грустно для всех нас. И, конечно, очень можно посочувствовать только и туристам, и турагентам, которые сейчас под прессингом туристов. Ну вот, тем не менее, ситуация такова.
А что стало, что стало причиной? Просто хочется понять. Возможно, Натали Турс – это не последняя компания, по крайней мере, в этом сезоне.
Никто этого не знает, и никто этого вам не скажет. И я надеюсь, что это не так. Но Натали Турс – история давняя. И они когда-то были, конечно, номер один на рынке. И Владимир Воробьев очень опытный бизнесмен, но, видимо, вот не хватило опыту. Тем более, что у них были трудные периоды уже и прежде. Но мы, рынок-то знал, что в последнее время какие-то проблемы явно совершенно вылезают наружу, потому что то в одной, то в другой стране не поселение туристов, которые прилетают, и в отелях им говорят, что не оплачено туроператором. Ну, естественно, там нервы, скандал. И вопросы решались, но через повторную оплату туристами, которым потом возвращали деньги на карточку. Да? То есть мы понимаем, что у компании вовремя не оказалось денег, чтобы оплатить вот отели, которые вот-вот туристы заезжают. И ясно, что это связано с какими-то внутренними бизнес-проблемами. Ну, вот сейчас это все вылезло наружу.
Видел сегодня предположение, что крах Натали Турс может быть связан с введением, обязательным введением онлайн касс в Российской Федерации с 1 июля, мол, теперь нет возможности свободно обращаться с наличкой, каждый шаг должен быть зафиксирован, передан в налоговые органы. В связи с этим туроператоры будут испытывать определенные затруднения, мягко говоря, и Натали Турс поэтому не последняя. Вообще есть такая проблема или нет?
Ну, вы знаете, вообще-то наличная оплата в турбизнесе, в общем, сейчас всячески изымалась последние годы. Никто уже не хочет давно рисковать. Это было, конечно, но сейчас уже никто давно не хочет рисковать. И вот последний пример – это Polar Tour, посредник, который ушел с рынка. Вот там действительно были всякие оплаты. Не столько наличными, но даже там, кстати, не наличными, а на карточку руководителю компании или там каким-то менеджером. То есть вообще-то в турбизнесе уже давно никто не рискует с наличными оплатами. Я думаю, что причина на самом деле не в этом, а в том, что, я имею в виду причину проблем Натали, в том, что они явно совершенно не справлялись с бизнесом, им не хватало оборотных средств, деньги, которые поступали с очередных продаж, шли в первую очередь на покрытие долгов и на оплату отелей предыдущих клиентов, и не успевали они оплатить новые отели, которые вот люди уже поехали, а сейчас рынок еще к тому же и встал.
То есть у них не было свободных средств закрыть какие-то образовывающиеся дыры?
Ну, они явно работали с оборотных средств, иначе, понимаете, если туроператор получает деньги от туриста и переводит их туда, за что турист заплатил, тогда таких ситуаций не могло бы быть, да, люди бы заплатили и деньги перевели в отель. А здесь, когда люди приезжают, а отель не оплачен, и как выясняется сейчас во всех странах, с какими работает Натали, один за другим принимающие компании сообщают, что они перестают обслуживать туристов, Понятно, что они долго терпели, долго ждали, когда и долги закроет компания, и поняв, что эта вся проблема вылезла наружу, и репутация компании вряд ли принесет им новые поступления, то и долги закрываться не будут. Поэтому они решили, чтобы не наращивать этот долг, остановить обслуживание туристов. То есть долгов много в разных странах, разным компаниям, и, видимо, они накопились там не за месяц последний.
То есть была надежда только вот на этот высокий сезон для того, чтобы закрыть все долги, но не случилось, не получилось.
А вы знаете, я думаю, что была надежда на высокие сезоны. То есть это не обязательно проблема этого года. Я повторю вам, что у Натали довольно давно возникают периодически, значит, вот скандальные истории, когда люди приезжают, а отель не оплачивает. И, в общем, репутация компании была в последнее время не самая лучшая, и многие с ними не работали. Хотя есть большое количество турагентов, которые прошли с Натали большой путь, в том числе и трудные периоды, и сейчас лояльно относятся, и пишут всякие там комментарии и посты, что мы поддерживаем и желаем. И мы тоже желаем, потому что для нас совершенно совсем не надо, чтобы рухнул такой туроператор. Но вот давайте я вам сейчас предложу забронировать тур в компании «Натали Турс». Ваша реакция?
Спасибо, не надо. Я как-нибудь вот. Сам. Вот. Да, Ирина Вадимовна, я просто пытаюсь понять, а с туристами что сейчас? Вот те, чьи путевки, по сути, пропали, пропадают, поскольку проблема застарелая, не в первый раз сталкиваются с этим в Российской Федерации, говорили о системе страхования. Вот перспективы туристов.
Ну, система страхования-то есть, и она, в общем, даже изменилась в 14-го нашего проблемного года. И у Натали Турс есть финансовые гарантии на 150 миллионов рублей на 3 юридических лица. То есть страховые компании могли бы выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, но для этого компания должна объявить об остановке деятельности, составить подробный реестр, поименный всех пострадавших туристов со стоимостью тура, посчитать, сколько людей, сколько денег надо вернуть, и понять, хватит ли вот этих 150 миллионов, там плюс еще 6 миллионов этот фонд персональной ответственности оператора, на выплату. Но компания же не объявляет об остановке деятельности, она говорит, что вернет деньги по аннулированным турам, во всяком случае, когда господин Воробьев объявил об остановке чартерных программ, он сказал, что по аннулированным турам туристам все вернут. А если есть деньги, чтобы вернуть туристам, то скажите мне, почему их просто не перевести в отель, чтобы туристы спокойно могли отдохнуть?
Как это объясняется тогда?
Это вопрос. Никак не объясняется.
Риторический вопрос, понимаю. Так.
А сейчас уже, вот сегодня на пресс-конференции, он сказал, что там они предложат варианты компенсации не только денежных. Это значит, что туристам будут предлагать переносить туры, вот эту стоимость туров, зависшую, несостоявшихся туров, будут предлагать, видимо, я так думаю, переносить на какое-то время дальше. Вот вы сможете этими турами воспользоваться тогда-то, если не будете сейчас требовать назад деньги. Ну, каких-то, может быть, еще там плюс какие-то еще приятные условия.
Это выглядит как надежда на какие-то заемные средства, я правильно понимаю?
Ну, выглядит как надежда на что-то, да, в том числе, наверное, на какого-то инвестора, но я не знаю, имея такое количество долгов партнерам в разных странах, найти инвестора на довольно тяжелом сейчас туристическом рынке, ну, то есть для финансирования бизнеса на тяжелом туристическом рынке, не знаю, на что это, как это можно на это рассчитывать, но, видимо, речь идет об этом. Но вы понимаете, вот уже сейчас даже люди, которые имеют возможность, которые потеряли свой тур в Натали, но имеют возможность заплатить еще раз, потому что они запланировали отдыхать и не хотят, не могут поменять эти планы, они идут аналогичный тур бронировать не в Натали, конечно, а к другим операторам, которые предлагают те же направления.
Каковы шансы Натали Турс, просто ваша оценка, вы не первый год в туриндустрии, вообще выбраться из этой истории?
Вы знаете, я что-то не очень понимаю, как вот во всей этой ситуации можно выбраться. Просто, ну вот я уже вам сказала, что предложите туристу любому там, сейчас или спустя 2 недели, даже спустя 2 месяца, купить тур в Натали вот после всей этой истории. Еще неизвестно, как будут возвращаться деньги и будут ли.
Только если с сумасшедшей скидкой, только если это будет какое-то сверхъестественное предложение, тогда
бесплатное,
возможно.
Я бы так сказала.
Ну, почти бесплатное, да.
Ну и то, я что-то не уверена, а зачем даже бесплатно, зачем ехать в какую-то проблемную историю? Не знаю, я... Он, конечно, господин Воробьев надеется на вот эти лояльные агентства и ждет от них продаж. И я не исключаю, что агентства действительно будут пытаться там что-то продавать туристам. И те, только те туристы, которые не читают ни новостей, не смотрят телевизор, не слушают радио, они, наверное, купят тур в Натали. Ну, сколько таких?
Много ли таких компаний у нас, которые из года в год испытывают проблемы? Можно не называть, просто такая ваша оценка.
А я не... Зачем? Я даже не буду вам делать вид, что я знаю, да не скажу. Я не знаю. То есть вот про две компании последние, которые ушли, да, ДСБВ и Натали, то есть Натали еще не ушли, конечно, но мы столкнулись с проблемами. Мы знали о том, что у них не все хорошо. Рынок об этом знал. Это не вылезало прям вот прям до такой степени, такого скандала, как сейчас с Натали. Но рынок-то знал, что проблемы есть. Значит, две компании, которые до этого ушли, они молодые, что называется, неопытные, в общем, совершенно опрометчиво вышли на туристический рынок со сложными направлениями. То есть я не могу сказать, что это какое-то такое роковое совпадение. Плюс роковое совпадение с чемпионатом мира по футболу, потому что, конечно, рынок стоит уже две недели, и народ, который хотел уехать в это время, он уехал, а остальные смотрят футбол. И им сейчас совершенно не до анализа предложений на туристическом рынке. И вот это вот именно, так сказать, видимо, торможение, непоступление новых оборотных средств вот и привело к такому результату. Это совершенно не значит, как вы понимаете, в России много туроператоров, и, так сказать, все они работают в период чемпионата мира по футболу.
Но прямо очевидных, да? от которых вы ждете проблем, вот их сейчас не наблюдается пока, вот прям очевидно.
Мы не ждем, мы, конечно, их не хотим, но я вам честно скажу, я вот не могу вам сказать, что сейчас вот кто-то следующий там пойдет по этой же тропинке, не дай бог. Вот я правда не вижу такого туроператора, но я могу этого не знать.
Спасибо. Это была Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Никитец Лосев пишет тут же: «Я работал визовым курьером в визовом центре Италии, видел у Натали получение кучи паспортов ежедневно. Удивительно, что не оплачивают туры», пишет Никитец Лосев. Это наша аудитория так реагирует на происходящее. Еще раз напомним, пока компания Натали Турс заявляет только об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров, но не заявляет о прекращении своей деятельности. Возможно, там еще на что-то рассчитывают. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, а с другой стороны, если получилось у сборной России обыграть сборную Испании, почему бы не попытаться компании «Натали Турс» после возобновления туристического сезона, после окончания чемпионата мира по футболу, возобновить свою деятельность? Ну, это так, фантазии. А сейчас о других новостях. В министерствах появятся заместители министров по цифровому развитию, то есть отдельные заместители, которые будут специально заниматься цифровым развитием. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ввести в ряд министерств должность заместителя министра по цифровому развитию. Об этом сообщил глава Минцифры Константин Носков на конференции «Цифровая экономика. Прорыв в будущее» в аналитическом центре при правительстве России. Это агенты изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах. Это одна наша большая команда людей, занимающихся цифровой трансформацией, сказал он. В 2017 году правительство утвердило программу «Цифровая экономика». Она рассчитана до 2024 года и определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики. В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сейчас с нами на связи Сергей Наквасин, директор по направлению научно-технологические заделы АНО «Цифровая экономика». Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что такие за заместители министров и чем они, по вашему мнению, должны бы заняться для того, чтобы продвигать в России цифровую экономику?
Ну, речь о том, что в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется запустить масштабную цифровую трансформацию которая должна коснуться не только бизнеса, крупных организаций, малых, средних, но и работу государственных органов. Да, мы знаем о планах по созданию новой позиции среди руководителей министерств, заместителей министров по цифровой трансформации, которые будут отвечать, например, за работу и новые механизмы обработки данных в различных сферах государственного управления. Ну, с точки зрения того, чем они должны заниматься, я думаю, что было бы правильно, если бы они сосредоточились на вопросах нормативного регулирования, которое необходимо вводить для обеспечения процесса обработки данных и введения новых бизнес-моделей в работе крупных корпораций. Да, слушаю вас.
А это опять о работе крупных корпораций идет речь, но как продвигать это в отдельных министерствах? Просто хочется понять, какой функционал у них больше должен быть. Они должны принуждать к цифровизации или должны помогать цифровизации, или должны спрашивать, чего изволите? Просто вот как они должны действовать?
Знаете, вопрос ваш понятен, он достаточно сложный, потому что нам придется провести, наверное, в нашей стране какие-то исследования по этому вопросу перед тем, как эта должностная позиция заработает полную силу. Я могу говорить больше о работе в сфере научно-технологических заделов крупного бизнеса, где также планируется введение подобных позиций. Мы проводили анализ международного опыта, известно минимум 5-6 моделей работы руководителей в этом направлении. И поэтому сразу правильного ответа найти на ваш вопрос не получится.
Хорошо, накануне буквально были опубликованы стат-данные по станкостроению и тяжелой промышленности в Российской Федерации, и доли, можно сказать, цифровизации в этих отраслях экономики, ну и там данные не очень хорошие, насколько я понимаю. То есть вот в автоматизацию, в цифровизацию вкладывалось, ну сколько, по... 1-2% в лучшем случае, а только за исключениями редкими какие-то предприятия в новые станки с числовым управлением, с тем, чтобы автоматизировать процессы, вкладывали 5% своих оборотных средств.
Тоже такой непростой вопрос. Дело в том, что, наверное, все-таки тот объем средств, который вкладывается в нашей российской экономике, вопрос автоматизации, цифровизации, он не такой большой по сравнению с другими странами. И при этом есть вопрос о том рынке сбыта, на который попадает продукция, выпущенная предприятиями, прошедших эту цифровую трансформацию. Если рынок сбыта небольшой, то и не всегда смысленно проводить масштабную полную автоматизацию, поскольку это будет просто экономически нецелесообразно.
Да, вот просто если на простом примере. Я сейчас с вами разговариваю, передо мной компьютер, стол и несколько листов бумаги, на которых я на всякий случай себе дублирую ту информацию, которую, в принципе, можно было бы взять и завести себе на компьютер. Я понимаю, что я выступаю как ретроград. Я понимаю, что я выступаю как консерватор, что я расходую еще и средства предприятия на бумагу вместо того, чтобы полностью переключиться на какие-то цифровые источники информации, мог бы iPad себе в конце концов завести, но нет, не делаю этого. Вот для того, чтобы это, наконец, история заработала, меня по-хорошему нужно бы заставить это сделать? Или просто как это может выглядеть в жизни? Или как-то стимулировать меня?
Знаете, я думаю, не надо ни вас, ни меня заставлять жить по-новому. Как это ни странно, передо мной тоже сейчас находится компьютер и 3-4 листочка бумаги, на которых я делаю пометки по ходу нашего разговора. И это связано не с тем, что нам с вами не хватает технологий iPad или чего-то другого, а связано с тем, что мы, не только в нашей стране, и в мире, не до конца поняли, что такое цифровая трансформация самого человека. Нам с вами удобнее мыслить, когда мы делаем пометки при помощи руки, и, наверное, это будет еще не один год сохраняться. с точки зрения же мер стимулирования, чтобы содействовать вовлечению в развитие новых технологий как можно большего числа людей, нам нужно заниматься стандартами новых профессий и формулировать требования к владению теми инструментами, которые у специалистов будущего должны быть. Сейчас мы очень большое внимание уделяем не только таким компетенциям для руководителей государственных органов или руководителей крупного бизнеса, но и, как-то ни странно, очень остро стоит вопрос владения этими цифровыми инструментами у сотрудников научно-исследовательских организаций. Для нас очень важно, чтобы проходила цифровизация инструментов научной деятельности, поскольку это может существенно повысить производительность, например, научного труда. Если мы говорим о цифровых платформах, как новый инструмент, которым могут пользоваться российские ученые, их внедрение может, например, сократить на 30-40% время, которое затрачивают ученые на поиск информации для обеспечения своего научного поиска. Соответственно, мы можем тем самым увидеть очень резкое увеличение производительности, результативности там, их труда. То же самое и для, естественно, специалистов по другим направлениям. Единственное, что я хотел еще добавить, важно не только ответить на вопрос, чему нужно учиться, каким технологиям. Я бы обратил ваше внимание на такой другой сложный вопрос, а у кого нужно учиться? Потому что те специалисты, которые действительно что-то умеют на передовом высоком уровне, им, откровенно говоря, некогда заниматься обучением других людей, поскольку они чрезвычайно востребованы, они очень-очень нужны. А учиться у тех, кто слышал о технологиях, вот, как говорится, понаслышке, это не самый лучший путь. Ну, здесь у меня, конечно, есть еще и страшилка в запасе, но не буду вас лишний раз пугать.
Нет, это как раз наша специализация, поэтому уж будьте любезны, испугайте. О чем вы говорите, когда упоминаете страшилку?
Смотрите, мне кажется, что, продолжая разговор о том, у кого мы учимся, мы должны отвечать себе на вопрос, зачем этот специалист высочайшего мирового уровня тратит свое время на обучение тех, кто не достиг высоких показателей, кто не владеет технологиями на столь высоком уровне. То есть в чем состоит его прагматическая цель у
Деньги.
Такого учителя?
Деньги.
Зачастую эти специалисты имеют столь высокие доходы, что им просто бессмысленно брать 30, 40 или 50 тысяч какого-то студента. Это будет во много раз меньше, чем он может получить, создавая продукт мирового уровня. То есть, а платить, например, 1 000 000 рублей в месяц, вряд ли найдется много желающих для того, чтобы обрести суперкомпетенции. Здесь я клоню к тому, что зачастую крупные корпорации или, например, специалисты мирового уровня, которые представляют интересы тех или иных корпораций, проводят обучение специалистов, менее подготовленных, для того, чтобы включить их в работу в свои платформы, в свои системы, затянуть в работу по своим стандартам и тем самым создать себе клиентов. Понимаете, о чем я говорю?
Ловко,
зачастую,
да.
Зачастую процесс обучения специалистов меньшей квалификации – это способ создать из них армию своих сторонников, клиентов и лоббистов собственных технологий. Потому что если в организацию приходит там больше половины сотрудников, которые привыкли работать там с продуктами SAP, то, естественно, они будут сторонниками того, чтобы контракты с этой компанией продлевались, и мы работали там только с ними.
То есть учиться тоже нужно осторожно, получается так?
Нужно знать, у кого ты учишься, потому что как есть такая же история, как с книжками, да? Нужно выбирать себе друзей и учителей очень предусмотрительно.
Спасибо. Это был Сергей Наквасин, директор по направлению научно-технологические заделы АНО «Цифровая экономика», о том, чем могли бы заняться отдельные заместители министров в Российской Федерации, которые будут обязаны продвигать цифровую экономику в нашу жизнь. Вопросов очень много остается. Понятно, что мы никуда с одной стороны не денемся, с другой стороны не очень понятно, как мы все это будем реализовывать. Об этом же пишут и наши слушатели. Это в общем такой тон их сообщений. Все перечитывать не буду, потому что пришло время новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сэкономленные на Су-57 деньги нужно направить на разработку беспилотников, настаивает какой-то депутат безымянный. Это сейчас рассказывает агентство РИА Новости. Ну и банк, Европейский банк реконструкции и развития одобрил кредит в 500 миллионов евро на проект трансадриатического трубопровода. Но сейчас о других новостях. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили запретить продажу детям безалкогольных энергетических напитков. Соответствующий законопроект в среду был принят в первом чтении на заседании городского парламента. Речь идет о здоровье детей, которые подвергаются агрессивной рекламе и не всегда отдают себе отчет о вредном воздействии энергетических и тонизирующих напитков. Речь идет о создании оградительных мер и определении мест, где употребление таких напитков неуместно, объяснил свою инициативу депутат Денис Четербок. По его мнению, мера носит упреждающий характер, поскольку в настоящее время однозначных исследований о вреде энергетиков все-таки нет. Документом предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных, медицинских организациях, а также физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Сейчас с нами на связи как раз и выходит депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четербок. Денис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А чем все-таки вызвано было ваше намерение запретить продажу или ограничить продажу энергетических напитков, безалкогольных энергетических напитков?
Да, ну, мы, во-первых, отталкивались от мнения педиатров, Союза педиатров России, которые поддержали эту инициативу. Инициатива, на самом деле, не новая, потому что уже более чем в половине регионов нашей с вами страны эти законы работают. Вот настало Петербургу определиться все-таки относительно возможности и легкодоступности подобного рода напитков, энергетики, как еще называют, для детей. Вот мы здесь не стремились, да, к полному, тотальному запрету, как это было сделано в отношении слабоалкогольных тонизирующих напитков, которые впоследствии были запрещены вообще в целом в Российской Федерации. Мы сосредоточились на двух аспектах. Первое – это категория людей, это именно дети, да, несовершеннолетние. Потому что, ну, не секрет, что компании, которые, ну, производят и продают вот этого рода напитки, они, их продажи построены на такой агрессивном маркетинге. Естественно, дети – это, так сказать, первые потребители вот, это, вот этих всех напитков, да, а их влияние на организм ребенка, оно пагубно. И второй момент связан с ограничением мест продажи. То есть мы говорим о том, что там, где люди занимаются спортом, но, наверное, не место энергетикам, потому что мы тем самым подталкиваем людей к риску получить какие-то осложнения от тренировки. Ну и то же самое в местах, где дети проводят свое время без родителей, без родительского присмотра. Это школы, детские садики, издюшоры, там лагеря, кстати говоря, детские. Там, наверное, тоже нет места подобного рода напиткам, потому что они, опять же, и дети имеют возможность, ну, бесконтрольного такого потребления вот этих напитков, потому что деньги на карманные расходы имеют практически все. И, естественно, если выбирать между полезным обедом и баночкой какого-то энергетика, в 95% случаев выбор будет в пользу энергетика.
Хорошо, а просто это было вызвано жалобами именно педиатров, которые сказали о том, что такая проблема существует и нужно с этим что-то делать?
Нет, жалобы были в том числе от родителей, которые задаются вопросом, вот как вообще государство позволяет детям приобретать вот эти напитки. Понятное дело, что на баночках пишут, что не рекомендовано к употреблению лицам там младше какого-то возраста. Но это то же самое, что поставить в парке табличку, там гулять с собаками по газону запрещено. Все равно люди гуляют, да, вот как ты, какие таблички не ставь, какие предупреждения не делай. Без нормально работающего закона, без санкции за его нарушение работать это никогда не будет. Конечно, поступают также обращения от, ну, прежде всего, бабушек, да, которые тоже жалуются на то, что их дети там в школах или по пути со школы покупают вот эти напитки, приходят домой и ничего уже, так сказать, не едят, не обедают. Ну, такие маленькие частности, но обращения были именно на это. Далее мы поизучали практику регионов, убедились, что во многих такие законы уже действуют. Далее обратились к специалистам, к педиатрам. И когда получили вот все эти одобрения и понимание, что наша инициатива не какая-то там непонятная, выдуманная, действительно имеет место быть, да, мы уже подготовили соответствующий законопроект.
Еще раз просто уточню, речь идет о напитках с высоким содержанием кофеина, других тонизирующих препаратов.
Да, там и кофеин, знаете, это самое безобидное из этого всего, да, там куча других. Я не химик, но в ГОСТах есть соответствующие упоминания, указания. Да, то есть тут суть в чем, что даже самый маленький энергетик, да, содержит примерно в себе такую дозу, как если бы вы, например, безостановочно выпили порядка 9 чашек кофе.
Вот. Да, вот в связи с этим сразу уточнение, поскольку вы сами упомянули кофе, я как раз хотел спросить, а насколько резонно в спортивных учреждениях давать возможность детям покупать, например, кофе? Или вы и в этом направлении будете как-то работать?
Тоже нет, не самое мы полезное, мы не ходим в абсурд, да, мы не касаемся там кофе, крепкого чая и так далее. Мы говорим о тех энергетиках, которые в своем составе содержат большую дозу вот этих тонизирующих веществ. Да? Есть ГОСТы, есть, соответственно, эти нормативы, и, соответственно, энергетик подпадает под запрет тогда, когда содержание тонизирующего вещества превышает там определенную норму.
Будет ли ограничение на продажу подобного рода напитков в продуктовых магазинах?
Нет, продуктовых магазинов мы не касаемся, мы не стремимся ограничить людей в их праве потреблять такие напитки, если им больше 18 лет, поэтому мы не запрещаем их ни в барах, ни в ресторанах, ни в клубах, ни в магазинах продуктовых обычных, ни в супермаркетах и так далее. Закон имеет достаточно такой точечный, заградительный характер, да, связанный именно с обеспечением безопасности и здоровья все-таки детей, прежде всего, несовершеннолетних.
Ну тогда получается, что здесь вы ограничиваете, в магазинах продуктовых вы не можете ограничить продажу безалкогольных энергетических напитков?
Да, но продажа
напиток
несовершеннолетним будет запрещена в принципе. Это нельзя будет, конечно. Я же о чем вам и говорю, что два критерия. Первое, нельзя продавать несовершеннолетним. И второе, нельзя продавать вообще любым лицам в ограниченном числе мест, таких как школа, садики, детские лагеря, сдюшоры.
Предвижу, что за энергетиками бабушки будут жаловаться на другие газированные сладкие напитки, потому что это тоже какая-то дрянь, по мнению бабушек.
Да, но здесь, понимаете, здесь нету достаточных медицинских показателей, да, и в данном случае мы опирались на мнение педиаторов, вот, поэтому тогда, знаете, можно дойти, ну, совсем до абсурда, что там кетчуп нельзя есть в больших количествах.
Да,
ну,
ты же майонез, не контролируешь. Соль.
Но мы говорим об энергетиках, понимаете, это нечто искусственно созданное, это то, что стимулирует, да, это то, что влияет на нервную систему. И влияние этого всего уже доказано, да, поэтому, не ограничивая в общедоступных и привычных продуктах питания, все-таки мы сконцентрируем на таких продуктах химического, достижения химической нашей промышленности, да, тут не надо обладать там красным дипломом по биологии или химии, чтобы понимать, что вот это все искусственное, оно не есть полезное, вот.
Хорошо, спасибо. Это был Денис Четырок, депутат ЗАГС Собрания, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, со своим обоснованием того, почему в Санкт-Петербурге вслед за другими регионами в Российской Федерации ограничивают продажу безалкогольных энергетических напитков для несовершеннолетних. Плюс к этому будет ограничена продажа и в ряде учреждений, таких образовательных, спортивных, но для того, чтобы дети тянулись к прекрасному, а не к химии, потому что химия здесь до добра не доведет, это и педиатры тоже подтверждают. Что еще? Я просто сейчас комментарии слушателей уже читаю, многие из них настроены довольно скептически. Кока-кола тоже энергетик, пишет 682-й. Регламент на проверку есть, где критерий проверки? Ну и несовершеннолетним запретить вообще что-нибудь покупать вообще, сразу предлагает великий немой. Ну я даже заведу голосование. Абсолютно в правильном направлении инициативы, нужно постепенно детей приучать к тому, что есть продукты полезные, есть продукты вредные. Если их запрещено продавать, то они, наверное, вредны, абсолютно справедливо. Да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что перебор есть определенный уже, это 134-21-36. Перебор 134-21-36. Абсолютно правильно, 134-21-35. Перебор 134-21-36. Вот, да. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем несколько комментариев. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
ну,
пожалуйста.
На самом деле, ну, мое мнение, что, конечно, это все правильно. Вот. Школы сложно будет, и самому иногда хочется хлебнуть этой гадости. И был же у нас ответ этому, помните, был Байкал, там был...
Вот, видите, вы уже говорите про сладкие... газированные, да, напитки. А пока, но речь идет только об энергетиках.
Это, да, сложно будет запретить, конечно. Но на самом деле, вы знаете, есть же вот те же самые вот эти капиталисты. Там же есть фильм такой «Сахар». Вот посмотрите. Там сказано, что вот, ну, очень все прям разложено. Даже если ты перестанешь есть сахар и, ну, пить, то оказывается еще куча продуктов, которые вот так же...
Не, я предлагаю снять еще один фильм, который назовем «Соль». И вот там тоже, да, волосы дыбом будут.
Да. Но, с другой стороны, давайте вот порассуждаем с вами. Зачем школьнику нужен энергетик? Вот зачем? Он же не бежит в 100-метровку.
Он бежит в 100-метровку. Это мы уже не бегаем в 100-метровку, а школьники еще бегают.
Нет, правда. Ну, как бы, ну зачем ему? То есть перед физкультурой? Нет. Не нужен ему. Они и так полны энергии, эти школьники. Вот. А потом, чтобы он ночью сидел, играл в компьютере, вытаращив глаза. Да не нужно ему. Причем, вы знаете, вот эти энергетики, это же, я слышал, вот, ну, люди, которые ездят по многу, большие расстояния, вот они употребляют. И такие есть комментарии. Да, говорит, можно, ты не спишь там 12 часов, а потом просто... пишет с открытыми глазами. Вот эти энергетики пьют.
С опытом вот, они приобретут необходимые навыки, поймут, что, например, энергетики вообще не спасают от того, что вам не захочется спать впоследствии. Это поможет только физической активности, а умственная все равно будет притормаживать, ну и так далее, так далее, так далее. Все же через это проходили.
То есть вы за то, чтобы попробовать все, да, и самим сделать вывод.
А я полагаю, что неизбежно они будут пробовать все. А когда мы табуируем что-то, мы еще создаем определенный ареал таинственности этого продукта.
Нет, правда. Это как бы, вот если все вокруг лежит, можно руку протянуть, и да, это будет точно. Вероятность повышается. Вероятность того, что он использует. Разум он редко, будет преобладать над рекламой, над общим...
Согласен, общими, принимается. Разум, естественно, будет в проигрыше, ну, потому что разум такая штука, пока сам не попробуешь, не поймешь. 7373948, телефон прямого эфира, еще один комментарий, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Кирилл.
Да, Кирилл.
Подскажите, а в чем вопрос? Мы же сейчас обсуждаем то, что будет происходить в Питере. А в Москве этот закон частично уже принят, то есть нельзя лицам до 18 купить.
Мы уже рассуждаем в развитии, мы прекрасно понимаем, что дальше за энергетиками пойдут и другие вредные продукты. Фастфуд уже вот он рукой подать.
Да, но я же говорю, просто получается, что Питер-то в основном даже получается в данном случае отстает, то есть от Москвы. И учитывая, что Москва-то дальше пока что, ну, не принимает следующих законов. Ну, пока что в Москве больше развития этого нет, да? Вот они приняли закон, что нельзя...
Мы движемся в правильном направлении или нет? Правильное или нет?
Правильное, скорее.
Правильное. Принимается. Спасибо. Я остановлю голосование. Результат. На 68% наших слушателей говорят, что вот направление выбранное, оно абсолютно верное. 32% с этим... не согласны. Я закончил школу экстерном, работал, кофе не помогал, только энергетики, ничего, нормально все было. И в универе также, и сейчас, когда сутками работаю, пишет Алекс К. Запрет всегда вызывает борьбу и привязанность. Надо дать право выбора, свобода выбора, осознанность. Нам ее надо, пишет 888-й, но и дальше мы вступаем на скользкую тропку рассуждений о том, где заканчивается свобода, где начинается несвобода, ну и так далее. Но речь, еще раз подчеркну, идет пока о несовершеннолетних, хотя все мы дети отчасти. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас к новостям, которые касаются чемпионата мира по футболу, по большей части косвенно. Речь пойдет о фанатах. Вчера в Москве собрались английские и колумбийские болельщики для того, чтобы поболеть за своих. Не обошлось без происшествий, слава богу, без жертв, но пострадал памятник Федору Черенкову. Английский болельщик, который осквернил памятник Черенкову у московского стадиона «Спартак» оштрафован на 3000 рублей. Дело об административном правонарушении в отношении британца было рассмотрено в Тушинском суде. Он признан виновным по части 1 статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ну и сообщалось, что правонарушитель извинился уже за свой поступок. Он был задержан сотрудниками полиции во время матча между сборными Англии и Колумбии, как раз который и проходил на стадионе «Спартак». До начала игры англичанин нанес слово «Ингланд» на памятник Черенкову, позднее надпись стерли. Но я просто напомню, как это выглядело для тех, кто не посмотрел фотографии. Федор Черенков в, естественно, спартаковской форме, и вот на том месте, где там, не знаю, белая полоса, если в красной футболке, он написал как раз «Ингланд». За это его и привлекли. Леонид Федун тут же потребовал выслать этого фаната, наказать по всей возможной строгости российских законов. Но вот итог. 3000 рублей штрафа, извинения от английского болельщика. Достаточно это или нет? Жалеют их или нет? Вопросы, в том числе, к юристам. С нами на связи сейчас Вера Ефремова, юрист-адвокат. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возникло ощущение, что все-таки щадят у нас иностранных болельщиков, которые позволяют себе всякие вольности.
Ну, я бы так не сказала, что здесь какой-то элемент пощады. Все-таки у нас действует в соответствии с буквой закона, да, есть статья 20.31 Кодекса об административных правонарушениях, которая четко, да, регламентирует, какое следует наказание за то или иное административное правонарушение. Так вот, часть первая, по которой был привлечен болельщик, она как раз-таки говорит о том, что здесь именно наказание в виде штрафа вот от 3000 рублей, да, там обязательные работы.
От 3 все же, все-таки
да,
от 3.
Да, от 3, да, от 3 до 10 тысяч рублей, вот если говорить точно, то есть ограничивается, да, здесь 3-10 тысяч, либо обязательные работы на срок до 160 часов, вот, и вплоть до наложения еще и запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. Вот, в дни их проведения на срок до 6 месяцев. Вот, поэтому в данном случае, да, мы говорим, что были применены правильно нормы кодекса о административном правонарушении и наложен, да, вот, ну, штраф, видимо, как бы учитывая соразмерность, да, ущерба нанесенного.
Предусматривает ли эта статья высылку иностранных граждан из Российской Федерации за содеянное?
Выдворение предусмотрено данной, значит, нормой статьи Кодекса административного правонарушения, но только частью 3 и 4. Это когда иностранный болельщик нарушил либо повторное, да, совершил повторное правонарушение, либо когда это уже было грубое нарушение правил, то в данном случае это влечет вплоть до, в качестве дополнительного наказания, да, выдворение административное за пределы Российской Федерации. Поэтому, да, данный факт, он не имел, здесь не имело места быть либо повторного нарушения, либо грубого нарушения правил. Поэтому, собственно, и не были применены соответствующие санкции к данному болельщику.
То есть теоретически могли, конечно, наказать его построже, но не стали. Ну,
нет.
И,
да, да, и я думаю, что здесь даже не могли они его, потому что это не повторное.
Не-не-не, я имею в виду штраф, например, могли бы и 10 тысяч рублей.
Нет, в плане штрафа, да, да.
Все равно в фунтах рассчитывается. Я понял. Спасибо большое, Вера. Это была Вера Ефремова, юрист-адвокат, об английском болельщике, которого оштрафовали на 3000 рублей за то, что он посмел написать на памятнике легендарному спартаковцу Федору Черенкову надпись «Ингланд». Ему повезло, что он не болельщик «Динамо» или «ЦСКА», вот что я хочу сказать. Но вот давайте несколько комментариев. Вроде как пригласили в гости, сказали, мы тут чемпионат мира проводим по футболу, и ваша сборная выступает, поэтому если хотите, вот, пожалуйста, приезжайте к нам в Российскую Федерацию. У нас здесь вроде как неплохо, если будете, конечно, себя прилично вести. Ну вот здесь парень неприлично себя повел, за это извинился, его оштрафовали на 3000 рублей. Все, понять, простить, поехали дальше, или вы как-то требуете пожестче, пожестче с ним? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, привет. Шутка, кстати, вполне себе в нашем российском стиле. Мы же тоже пытаемся нечто такое всегда, выдрузить флаг свой куда-нибудь, еще что-то.
Это мы могем.
Ничего страшного нет. Кстати, может быть, Федор Черенков, этот, я оценил бы, что он заслужил.
Спартаковские болельщики в любом
майку
случае не оценят.
Англии.
Не оценят спартаковские болельщики. Ну, правда.
Чем же, что же кощунственного в слове Англии и Спартак? Как это?
Это памятник Федору Черенкову. Вот если бы они ему подарили
не
банку
Ингу. Не Спартаку, а Федору Черенкову.
Подарили бы они ему майку с надписью «Ингланд»? Вообще вопросов бы не было. А расписывать нечего.
Кому ему? Федору уже не подаришь.
Памятнику, памятнику. Спасибо, хорошо принимается. Ну, правда, чего. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один комментарий. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз. Ну, я думаю, что эта часть мы видим просто верхушку айсберга того, в кавычках, дерби, которое происходит между нашими околофутбольщиками и английскими. И мы, ну, скорее всего, наверное, не увидим, ну, может, там где-то будет, там, знаете, в газетах, ну, там случайно где-то упал там болельщик английский. Ну, я думаю, что это просто вот, ну, вот это, так сказать...
Я их вылавливал сознательно вчера, искал английских фанатов. Они, конечно, безобразно себя вели, песни оскорбительного характера распевали, но, правда, на английском, поэтому не все понимали.
Это не те, значит, были.
Но без эксцессов,
Это, вы поверьте, это... То есть вот эти люди, которые около футбольщик есть...
Верю. Да.
Но наши они где-то встретятся, я думаю.
Хорошо. Надеюсь, что нет, но, возможно, потом, после чемпионата мира. Сейчас Москва едет.